эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, 13 февраля у нас на календаре. Меня зовут Полина Молчанова. Вы слушаете передачу «Христианство. Трудные вопросы». Отвечать на все ваши вопросы будет сегодня, как и всегда, Сергей Львович Худиев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, у нас с вами час. 8-800-333-1706. Это прямой номер нашего эфира. Вы можете нам позвонить. 8-800-333-1706. Также у нас есть Viber и WhatsApp. 8-877-850-09-96. И, конечно же, наш сайт theos.fm, с которого мы и начнем, потому что на него уже пишут. Итак, Михаил нам написал: «Почему я должен принимать РПЦ как посредника между мной и Богом?»
А вы не должны принимать РПЦ как посредника между вами и Богом, потому что посредник между вами и Богом – это Иисус Христос. И христианская вера есть вера в Иисуса Христа. И прежде всего вы должны определиться именно по отношению к Иисусу Христу. Вот в Евангелии мы встречаем Иисуса, который говорит о себе, что Он был с Отцом прежде бытия мира, что Он придет судить все народы в последний день, что наша вечная жизнь или вечная гибель определяется тем, как мы отнесемся к Нему, что Он обладает неким абсолютным авторитетом, абсолютной властью. Мы должны Ему покориться как абсолютному Господу Владыке мироздания. И вот христианами нас делает решение поверить Ему и покориться Ему. Покориться Ему как Господу и довериться Ему как Спасителю. Признать, что Он тот, за кого Он себя выдает. Он действительно Бог и Спаситель мира. Мы действительно можем возложить нашу надежду на то, что Он умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Тогда мы будем спасены. И вот этот решительный момент, когда мы принимаем вот такое решение, что Иисус Христос, Господь, не просто вот вообще в целом, Господь по отношению ко мне, я мою жизнь вверяю Ему, я намерен Ему повиноваться. Вот возникает вопрос, в чем я должен проявить это повиновение, чего Он от меня хочет? И вот одна из вещей, которых Он хочет, это написано в Евангелии, Он хочет, чтобы я присоединился к церкви, чтобы я присоединился к общине верующих людей, которые, где провозглашается Его Слово, где совершаются таинства, которые Он установил. И вот человеку веров, он может присоединиться к Русской Православной Церкви, это, естественно, было бы в России, но он может присоединиться к каким-то другим христианским общинам. Конечно, Русская Православная Церковь, даже в России, это не единственная христианская община, которой может принадлежать верующий христианин. Но прежде всего, конечно, нужно принять решение по отношению к Иисусу Христу. Просто забудьте на время о существовании РПЦ и ответьте на вопрос для себя, на вопрос, вот как я воспринимаю этого человека, как я реагирую на то, что он сказал. Вот он правду говорит, безотносительно там, к папе, патриарху там, или любым другим сообществам. А уже потом, если я решил ему покориться, я решил ему довериться, что из этого следует? Как мне проявить это послушание? И вот это послушание, оно проявляется в итоге в церкви. Хотя, конечно, Вселенская Церковь, она больше, чем Русская Православная Церковь, безусловно. Есть множество христиан в мировых масштабах, там большинство христиан, которые, конечно же, к Русской Православной Церкви не принадлежат, а принадлежат другим христианским общинам. Но христианин – это все-таки именно человек, который в воскресенье утром идет в церковь. Я иду в Русскую Православную Церковь, потому что я нахожу, что я должен не принадлежать. Но есть там христиане, которые к другим принадлежат общинам. Это, в общем-то, нормально.
Спасибо, Сергей Львович. Мы двинемся дальше. У нас есть звонок. Здравствуйте, вы с нами. Как вас зовут?
Добрый день. Это Станислав.
Добрый день, Станислав.
Угу. Значит, Сергей Вольевич, ну такой вот вопрос. Значит, ну тут мне недавно на глаза попалась статья с перечнем параллелей, а точнее говоря, заимствований, и можно даже назвать плагиатом это, в Ветхом Завете из различных древнеегипетских поучений. Это так называемое наставление отца своему сыну. Там имеется в виду, значит, поучение Аменопепе, поучение Птахотепа и поучение Мерикара. Значит, они датируются периодом примерно вот 25 до 14 веков до новой эры, то есть задолго до существования евреев, так сказать, вместе с этим самым племенным богом Яхве. В этой статье всего приведено 19 параллелей, значит, из книги Притчи, из Псалмов и из Экклезиаста, вот с этими самыми древнеегипетскими текстами. Я парочку примеров приведу покороче, чтобы не занимать много времени, но, тем не менее, это позволит все-таки оценить и масштаб, и степень заимствования и плагиата. Значит, ну вот смотрите, поучение Аменемопе 1.6, то есть там тоже есть разбивка на главы, так сказать, стихи, значит, звучит так. «Преклони уши твои, внимай присловие, сказанным мною, приложи сердце свое к пониманию их, ибо полезно вложить их в сердце твое». Берем притчи 22.17.18. «Преклони ухо свое, внимай словам моим и обрати сердце свое к пониманию их, ибо утешительно будет, если будешь хранить их в сердце твоем». Ну, по-моему, тут все очевидно, да?
Хорошо. Второй пример. Ну, алло. Мне примерно понятно, понятен ваш вопрос, давайте
тогда я...
отвечать уже.
Ага, да. Я сейчас завершу тогда, в чем вопрос-то. То есть, к сожалению, вы не дали привести, но, поверьте, все мысли, так сказать, одни и те же, слова практически одни и те же.
Да.
А в других примерах, которые я тут, значит, не зачитал, там даже метафоры одни и те же. Так что, по-моему, мы имеем дело тут просто с переводом с древнеегипетского на еврейский и с последующей попыткой выдать чужую, так сказать, и гораздо более древнюю мудрость, причем мудрость языческую, за свою. Мне кажется, что это еще одно доказательство того, что библейский король голый. Вот такие вот поучения христианам, иудеям и древних египтян получается.
Значит, я вам больше того скажу. Когда я читал Синеку, нравственные письма к Луцилию, я обнаружил, что некоторые эти мысли я видел у апостола Павла. То есть, очевидно, апостол Павел, он... использовал язык, он использовал образы, которые он находил у языческих мыслителей. То, что носилось в воздухе, то, что было частью общего культурного ареала. И нужно... Я две вещи скажу. Не стоит предполагать параллели там, где их нет, но там, где они есть, они бывают. Это абсолютно никак не подрывает нашу веру в Библию как бы вдохновенное Слово Божие. Вот никак. Это могло быть сильным атеистическим аргументом в викторианской Англии 150 лет назад. Когда там, да, там раскопали, что в песне о Гильгамеше есть там рассказ о потопе, похожий на библейский, там все сразу... Там в шоке благочестивые викторианцы, там атеисты, наоборот, значит, там хихикают, потирают руки, что вот нашли параллели. А на самом-то деле, очень может быть, что да, в библейский канон вошла, скажем так, часть сюжетов, часть оборотов, даже часть высказываний, часть пословиц и поговорок из ближневосточного ареала вообще. Ну, конечно же, Библия не сброшена с летающей тарелки. Потому что, знаете, иногда людям кажется, может, им казалось это в викторианскую эпоху в Англии, что Библия – это вот такая волшебная книга, которая упала с неба. Если вдруг выясняется, что Библия с неба не падала, а Библия формировалась, Библия – это сборник, вообще говоря, книг, сборник текстов. И эти тексты формировались в течение очень долгого времени. Они формировались не на другой планете, они формировались на Ближнем Востоке в течение долгого времени. Они отражают культурный ареал этого Ближнего Востока. Они отражают то, как люди говорили, то, как люди воспринимали мир. И, конечно же, в Библии будут параллели с текстами других культур Ближнего Востока. Было бы очень странно, если бы их не было. Потому что, конечно же, древний Израиль, он живет не на необитаемом острове. Он живет в окружении других культур Ближнего Востока. И, конечно же, происходит взаимный культурный обмен, происходит взаимное культурное влияние. Другое дело, что каким бы образом это могло подрывать нашу веру в богодухновенное Священное Писание. Богодухновенность означает, что в истории Израиля особым образом действует Бог. И в этой истории формируется библейский текст. Он не падает с неба, он формируется в истории. Его пишут, его редактируют, его составляют из различных фрагментов. Это часть того процесса, в ходе которого Бог дает нам свое слово. Бог Библии – это Бог, действующий в истории. Знаете, вот в 90-е годы была такая серия брошюрок «Высший космический разум сообщает». Но это были вот брошюрки про то, как некий там человек, такой контактер, он вошел в контакт с высшим космическим разумом, высший космический разум ему там что-то диктовал, а он потом излагал вот там сообщение там, для всего человеческого рода. Вот библейское откровение, оно так не работает. Библейское откровение разворачивается в истории Божьего народа. Божий народ живет в окружении других народов, его культура взаимодействует с другими культурами, его язык – это один из языков, которые существуют на Ближнем Востоке. И, конечно же, какие-то влияния будут находиться, ну, несомненно. Сколько угодно там. На Пушкина повлияли французские поэты. И, ну, конечно, повлияли. Еще бы и не повлияли, он их читал постоянно. На Толстого повлияла европейская литература, там, французская, не главным образом, или английская, или немецкая. Это естественное проявление того, что у нас библейский текст формируется внутри определенной культурной среды. И вот Бог использует язык, который уже существует в этой среде, и образы, которые уже существуют в этой среде, для того, чтобы возвестить нам свое откровение. Как позднее происходит в истории церкви. Христиане используют язык античной философии для того, чтобы изложить на этом языке свою веру. Богословие активнейшим образом использует античное философское наследие. Там в средние века уже Фома Аквинский активно использует наследие Аристотеля для того, чтобы развивать свою богословскую систему. Конечно, божественное откровение совершается не в вакууме, оно совершается здесь, оно возвещается людям, которые живут, у людей есть культура, у них есть определенное окружение. Конечно же, они используют этот язык и эту культуру для того, чтобы возвещать это божественное откровение. Мы с вами сейчас говорим по-русски. И мы, там, церковь использует русский язык для того, чтобы проповедовать Евангелие. И люди в проповедях используют образы, взятые из повседневной жизни. И это абсолютно естественно, это часть того, как Слово Божие достигает до людей.
Спасибо, Сергей Львович. Мне кажется, я бы хотела просто добавить, мне кажется, что Станислав, когда спрашивал это, имел в виду, что вот египтяне написали, и это было не богодухновенно. А потом евреи повторили, как сказал Станислав, и это уже стало богодухновенно. Может быть, именно это задело? То есть как бы одни и те же слова, но они в одном контексте не богодухновенные, а в другом богодухновенные.
Вы знаете, есть абсолютно идентичные высказывания, мы можем найти в Евангелии и у китайских каких-то мудрецов. Знаете, у меня была книжка маленькая, там «Сокровища китайской мудрости», там были всякие китайские мыслители, и эти китайские мыслители высказывались абсолютно в духе Евангелия, абсолютно в духе святых отцов. То есть у них были высказывания, которые в христианской традиции очень бы гармонично смотрелись. Являются ли они богодухновенными? В смысле общей всеобщей благодати мы можем так сказать, потому что благодать Божия является источником всего доброго и праведного в людях. Не существует какой-то изолированной от Бога праведности. То есть, когда мы находим нечто доброе и хорошее у, там, не знаю, японского буддиста, это тоже проявление божественной благодати, это тоже проявление попечения Бога о своем творении. Другое дело, что мы не можем в строгом смысле назвать это богодухновенным, потому что богодухновенным является процесс, в ходе которого Бог формирует Библию. Как мы определяем, что текст богодухновенный? Бог его принял в Библию. Он находится в Священном Писании. Чем отличается Библия радикально? Библия – это послание об Иисусе Христе. То есть главное, что отличает Библию от всех прекрасных, умных, добрых книг в мире, это то, что Библия есть послание, Библия есть свидетельство об Иисусе Христе. Сие же все написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Сын Божий, и веруя имели жизнь во имя Его. Если же некий там языческий мудрец согласен с христианской проповедью, так получилось, ну, это замечательно, но можно видеть, как у христианских авторов, как они цитируют каких-то языческих авторов и говорят, а вот тут совершенно правильно там написал этот языческий мудрец, и тут мы с ним согласны горячо. Ну вот с Сенекой, например, с тем же многие соглашались, и христиане, в каких-то аспектах. Это не делает Сенеку в целом богодухновенным автором. Но это говорит о том, что за пределами библейского мира люди могут некоторые вещи понимать правильно. Это проявление того, что Бог заботится о всем творении вообще.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Денис пишет нам, должна ли вера в Бога быть основана на фактах и разумных доводах?
Ну, смотря что мы имеем в виду, там, в смысле, должна. Конечно, масса людей уверовали в Бога, совершенно не входя в какие-то разумные доводы. Там, богоразумный разбойник, который висел по правую руку от Господа и к нему воззвал, он, я не думаю, что он в какие-то доводы входил, да и масса народу есть, которые уверовали, потому что они оказались в каком-то отношении на краю, они оказались в беде, и они просто возопили к Богу о спасении, и они это спасение обрели. Другое дело, если мы говорим о вере в целом, о вере церкви как сообщества. Конечно, эта вера основана, она разумно обоснована, она не противоречит разуму, от человека не требуется, чтобы он отрекался от разума. То есть вера, она не является противоразумной. Человек, который приходит к вере, от него не требуется, чтобы он оставлял свой разум за порогом. Напротив, разум ведет к вере. Проблема неверия – это не проблема разума, это проблема воли.
Спасибо, Сергей Львович. Мы двигаемся дальше. Юрий вот нам пишет. Скажите, баптисты совсем не причащаются?
Ой, это надо у них спрашивать. Но, по-моему, существует у баптистов хлебопреломление, то есть некий аналог того, что в православной церкви мы называем Евхаристией. И это существует в любой христианской общине, потому что это написано непосредственно в Писании, что Христос устанавливает это таинство и говорит, «Сие творите в мое воспоминание».
Так что, Юрий, все христиане причащаются. Двигаемся дальше. Вика пишет нам. «Может ли Бог сегодня по молитвам христиан излечить неизлечимо больного человека?»
Может. Другое дело, что это не всегда будет происходить. В каких-то случаях это будет происходить. Такое, в принципе, возможно. Но цель Господа не в том, чтобы бесконечно длить нашу жизнь на земле. Вот бывает так, что кто-то из наших родственников тяжело болен, и мы, конечно, всегда молимся и должны молиться о его здравии, но у Бога может быть план человека уже отозвать. И если бы всегда молитва исполнялась, человек бы бесконечно долго томился здесь на земле, но наступает момент, когда уже пора домой. И поэтому в каких-то случаях Бог знает, что этому человеку, его близким, послужит на пользу, чтобы он жил дольше. В каких-то случаях Бог знает, что этому человеку уже пора. Это Богу известно. В этом отношении, конечно, мы должны оставлять окончательное решение именно за ним. Он его принимает. И мы должны доверять Богу, зная, что он лучше знает. Он лучше знает, когда человека отозвать из этой жизни.
Спасибо, Сергей Львович. Никита пишет нам: существует множество христианских церквей, каждая называет единственной истиной себя, как считает Никита, и еретическими другие конфессии. Как Бог определит, какая из них истинная?
Прежде всего, я советую вам обратить внимание на Иисуса Христа. То есть христианская вера – это вера в определенную личность. В то, что в лице Иисуса Христа мы встречаем живого Бога. Что Христос воскрес из мертвых, и Он продолжает пребывать среди тех, кто в Него верит. И главное решение, которое мы принимаем в нашей жизни, это решение по отношению к Иисусу Христу. А дальше мы уже задаемся вопросом, что повелишь мне делать, Господи? И в этом отношении есть очень хороший текст у святителя Филарета «Размышления между испытующим и уверенным о православии Восточной греко-российской церкви». И там идет беседа между священником и прихожанином. Прихожанин к нему приходит и говорит: вот а как мне понять, вот православная церковь, она истинная? И ему священник показывает Священное Писание, говорит: ну вот смотри, там всякий, кто исповедует, что Иисус есть Христос, Сын Божий, он от Бога. И на это ему говорит прихожанин: ну как же, а вот там католики тоже исповедуют, что Иисус есть Христос, Сын Божий. А ему священник говорит: ну, моя цель не в том, чтобы топить католиков, доказывать, какие они плохие. Моя цель в том, чтобы обосновать тебе, что православная церковь есть истинная церковь Христова, ты в ней встретишь Христа. И вот вопрос, который перед нами стоит: я хочу встретить Христа. Я хочу исполнить Его волю, я хочу Ему повиноваться. Вот есть церковь, в которую я могу пойти, там, рядом с домом. Есть у меня какие-то основания считать, что Христа там нет? Ну, если есть, там могут быть, да, вдруг там какой-нибудь культ страшный. Ну, могут. Но если я не вижу оснований считать, что Христа там нет, то мне не обязательно считать, что все остальные там, это страшные ереси, все в ад попадут там. Я могу просто воздерживаться от суждения. Как вот воздерживается этот священник, который говорит у Филарета? Он говорит: ну вот, я знаю, что православная церковь истинная, я в ней могу встретить Господа, это удостоверяется Словом Божьим. А других судить? Ну, а зачем мне других судить?
Спасибо, Сергей Львович. Миша нам пишет: разве не Бог позволил и дал сатане власть?
Бог. Потому что Бог является нашим создателем. Бог создал нас со свободной волей, и Бог наделил нас властью. Потому что обладать свободной волей, значит обладать властью. Вот если у нас есть выбор, реальный выбор, значит у него есть реальные последствия. Вот если я могу там совершать выбор, и от этого не зависит ровным счетом ничего, ну, в этом смысле выбора у меня нет. Но я могу выбирать, я могу творить добро или зло, я могу быть послушным Богу или противиться Ему. Наличие свободной воли означает, что у меня такой выбор есть. И у этого выбора есть реальные последствия. И, конечно, наша способность выбирать и наша власть, она всегда исходит в конечном итоге от Бога. Бог дал нам эту власть, Бог поставил нас наместниками в этом мироздании. И это значит, что мы можем совершить реальное предательство. Это значит, что мы можем реально выбрать сторону не Бога, мы можем самих себя провозгласить владыками и Богу противиться, но в конечном итоге наше существование, наша способность выбирать, она, конечно же, исходит только от Бога.
Спасибо, Сергей Львович. Вова пишет нам: «Да, Иисус имеет власть на земле, так как Он имеет власть на земле прощать грехи. И это также не делает Иисуса Богом, как пишет нам Вова. Я считаю, что личность Иисус – это не Бог, а творение Бога. Иисус о себе говорит, что Он есть Сын Человеческий. Иисус говорит, что Отец мой более меня, а значит, Он не равен Отцу. И как факт это противоречит этой равной Троице, ведь сам Иисус получил силу от Отца и, мало того, сам дал силу и власть 12 ученикам над всеми бесами и так далее, как сказано от Луки». 9 глава, 1 стих. «Мало того, я получатель от и этой силы». И вопрос у Вовы: зачем Иисусу, который ни разу не сказал о себе, что Он именно Бог, делать из Него Бога? То есть, наверное, из самого себя. И да Иисус не врал, как Иисус не врал, когда на кресте сказал, что Божественный Его оставил. Вот такой вопрос.
Вы знаете, Иисус очень настойчиво говорит о себе как о Боге. Просто очень настойчиво и постоянно. При этом Он использует разные обороты, разные манеры говорить. Но представьте себе, что я вот в монархическом обществе, там меня спрашивают: «А кто ты такой вообще?» А я говорю: «Я тот, кто восседает на престоле, окруженный своими придворными, и повелевает там, и посылает гонцов во все концы страны». Но это будет звучать абсолютно понятно, что я претендую на то, что я монарх. Или если я там говорю: «Я в этой стране верховный судья, какое решение я приму о вас, вот такова и будет ваша участь». И понятно, что в этой ситуации я претендую на то, что я монарх. Или я там говорю: «А кого я прощу, кому я провозглашу свое прощение, вот тот поистине будет прощен». Ну, понятно, что я претендую на то, что я монарх, что у меня есть верховная власть, которую никто не может оспорить. Потому что если я там, не знаю, вот прихожу в тюрьму и говорю: «Идите все на свободу, вы помилованы», они у меня, естественно, спросят: «Это кто такой? Владимир Владимирович Путин? У тебя есть власть объявлять помилование?» Ну, нет у меня такой власти. Поэтому меня просто пошлют, а если я тут как-то стану правдоподобно изображать из себя, меня еще привлекут за мошенничество. Потому что я не имею права, у меня нет таких полномочий, а я на них претендую. Вот человек, который говорит, что он может прощать грехи против Бога, он претендует на то, что он Бог. Это очень четкая такая... И фарисеи его поняли совершенно правильно. Они там возмутились и говорят: «Да кто это такой вообще? Вот кто может... Это богохульство. А кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» То есть для них это абсолютно ясное заявление. И Иисус не говорит: «Ой, вы меня неправильно поняли. Я же не говорил, что я Бог. Я что-то другое имею в виду». Нет. Он настаивает. Он говорит, что легче: сказать расслабленному: «Встань, возьми постель свою и ходи», или: «Прощаются тебе грехи твои». Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному: «Встань, возьми постель твою и ходи». То есть вот это право провозглашать амнистию, которое никто не может оспорить, это претензия на божественность однозначно. Что касается тех мест Евангелия, где Христос говорит о том, что меньше Отца, о том, что Отец мой более меня, где Он говорит о том, что Он смиренно исполняет волю своего Отца. Речь идет о том, что, как мы видим из Священного Писания, Иисус одновременно является и Богом, и человеком. И, как говорит афанасьевский символ веры, Он равен Отцу по божеству и меньше Отца по человечеству. В своей божественной природе Он совечен, Он равен Отцу. Он пребывает в Пресвятой Троице прежде бытия мира. Бог всегда пребывает, как Святая Троица. Не было такого времени, когда Сына не было. В воплощении Бог в Иисусе Христе становится человеком. У Него появляется человеческая природа. И вот как человек, он совершает наше искупление. И это значит, что он проявляет совершеннейшее послушание Богу. Вот там, где мы не послушны Богу, там он послушен. Там, где мы противимся Богу, там он повинуется Богу. Там, где мы поступаем по своей воле, он поступает по воле Божией. И поэтому жизнь Иисуса здесь на земле – это жизнь в абсолютном послушании Отцу. Когда он полностью во всех отношениях покоряется воле Отца. И он смиренно говорит: «Отец мой более меня». Это говорит, что в силу того, что он принял на себя человеческую природу, и как человек он занимает место всех нас, и занимает место падшего Адама. Там, где мы восстали против Бога, там, где мы отвергли его власть, там Христос напротив покоряется до смерти и смерти крестной. Через это он искупает наше непослушание. И вот совершеннейшее послушание Христа относится к его человеческой природе и к его искупительной миссии. По природе, как Бог, он равен Отцу. Как человек, он менее Отца. Как человек, он получает от Отца там определенные дары. Как человек, Отец его превозносит. Там, как Бог, он уже всем обладает, его не нужно превозносить. Поэтому в Евангелии мы встречаем Иисуса, который одновременно является Богом. И как Бог, он обладает абсолютной властью, которую никто не может оспорить. В то же время он является человеком. И как человек он совершает наше искупление. И ради нашего искупления он оказывается в полном послушании у Отца. Ну вот мы можем вспомнить, например, как апостол Павел говорит, что ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно-мудрию почитать один другого выше себя. То есть я должен почитать другого христианина выше себя, но не по природе. Потому что по природе мы все люди, мы на одинаковом уровне находимся. Мы все творения, мы все люди. Но по смиренно-мудрию я должен говорить: вот там, брат мой более меня. Это не значит, что я говорю, я там онтологически нахожусь на более низком уровне. Значит, он просто ниже. Или как апостол говорит: жене глава муж, там муж глава Христос, Христу глава Бог. Жена не ниже по природе. Но апостол ущевает ее к смирению, что она, будучи равна по природе, она в структуре семьи, она признает главенство мужа. Точно так же, как в христианской общине, каждый христианин должен смиренно почитать другого выше себя. Это не значит, что он по природе ниже. Это значит, что он проявляет любовь и смирение. И вот Христос в этом отношении проявляет любовь и смирение по отношению к Отцу. Что ни в коем случае не указывает на то, что он по природе ниже.
Спасибо, Сергей Львович. Мы двигаемся дальше. У нас есть еще звонок. Здравствуйте, вы с нами.
Еще раз добрый день. Это снова Станислав. Полина, ну, во-первых, спасибо, что вы, значит, довольно точно уловили суть моего вопроса, но не всю суть. Вот я сейчас хотел бы еще раз на нее обратить внимание, но еще на второе, значит, обращаю свой вопрос уже к Сергею Львовичу. Вот, Сергей Львович, вы постоянно допускаете, значит, две ошибки, на мой взгляд. Вот есть принципиальная разница, когда христиане говорят, что вот, мол, такой-то языческий автор говорил правильные вещи. И когда любители Библии присваивают себе чужие языческие идеи и поносят их настоящих авторов. Понимаете, пикантность ситуации в том, при этом, что языческие-то авторы обращают свои тексты к другим богам, а не к библейскому. И получается, что выходит главное красиво, так сказать, выразить мысль, сделать, как говорится, нам красиво, а уж к какому богу ее обратить, мы потом сами придумаем. И вторая ошибка, Сергей Львович, ну, понимаете, когда языческий автор заимствует у христианского, это один вариант. А второе, совершенно другое дело, когда библейские авторы заимствуют у языческих. Вы все время путаете причины и следствия. А я вам постоянно, регулярно привожу примеры, когда именно библейские авторы заимствуют у языческих. В этом вся соль моих вопросов. Спасибо.
Так я как-то не вижу проблемы. Допустим, библейский автор заимствует у языческого некий сюжет, который он использует для того, чтобы выразить библейское послание. Или он заимствует какие-то фразы, какие-то обороты. В чем проблема вообще? Вот, не знаю, берем любого автора. Любой автор внутри европейской культуры находится под влиянием других авторов европейской культуры. там, не знаю, Чехов читал Гёте наверняка. И наверняка это на него возымело какое-то влияние. Ну, это что, он от этого перестает быть автором? Поэтому я совершенно не вижу проблемы в том, что даже там, если существует заимствование, да на здоровье, и как бы это опровергало богодухновенность Писания, да, мы используем язык, мы используем литературные образы, которые, там, может, не мы создали. Вот на глаза мне попалась как-то христианская проповедь, основанная на сюжете из «Гарри Поттера». И что? Конечно же, люди обращаются, проповедь строится на каких-то образах, уже присутствующих в этой культуре. А как иначе она может строиться? На каком языке должны говорить библейские авторы, чтобы быть богодухновенными? Они говорят, естественно, на языке людей, к которым они обращаются, и используют образы культуры, которые этим людям уже знакомы. Иначе бы их просто никто не понял.
Спасибо, Сергей Львович. У нас есть новый звонок. Здравствуйте, вы с нами. Как вас зовут?
Меня зовут Дионис, Санкт-Петербург. Может попробовать задать вопрос?
Да, конечно, задавайте.
Да, конечно.
Скажите, вот вы говорите постоянно, и все об этом говорят, что вся полнота истины хранится в Русской Православной Церкви или в Христианской Церкви. И истину о спасении принес Христос, чтобы наследовать жизнь вечную. Вот я хотел бы спросить, оставил ли Христос тот критерий, по которому можно определить или вывести истинную правильность, сделать вывод по любому суждению? Или есть ли он такой в христианском вероучении? И дополнительный вопрос, если можно, конечно. Если он в Евангелии, то есть оставил ли Христос в своем вероучении этот критерий, на который можно опереться и тогда сделать правильный вывод? Кто же из всех сшедших с небес пророков говорили истину, правду о Боге? Спасибо, извините, пожалуйста, до свидания.
Вы знаете, существуют заповеди, существуют догматы, но они, понятно, что оставляют определенное пространство для интерпретаций. И здесь нужно молиться о наставлении, и здесь нужно искать наставление. Потому что непосредственно в Евангелии, конечно, не может быть указаний там, на абсолютно все случаи жизни. И там нет какой-то программы, в которую мы могли бы ввести данные и получить ответ. Мы должны искать мудрости, и мы должны возрастать в любви и в мудрости. То есть ведь цель Бога в том, чтобы сделать нас святыми, в том, чтобы сделать нас определенного сорта людьми. И поэтому Бог не дает нам каких-то указаний на все случаи жизни, и не мог бы.
Спасибо, Сергей Львович. Мы двигаемся дальше. У нас есть вопрос на нашем сайте theos.fm, напомню, он. Олег пишет нам: «Почему я не должен ненавидеть врагов моих? Ведь если я возлюблю их», в кавычках он пишет это слово, «не отдаст ли это меня в их власть?»
Ровно наоборот. Вот как раз ненависть отдает человек во власть врагов. Когда... Бывает, что человек, там, какие-то свои обиды он переживает десятилетиями, он не может их отпустить, он все время ходит подавленный, унылый, озлобленный. Бывает так, человек иногда идет по улице, и он что-то такое бормочет, сердито там, про каких-то своих врагов, которые гады, которые его обидели. И он просто связан этим, он глубоко несчастен, потому что он постоянно думает о своих врагах. Ну, иногда тоже в интернете можно наблюдать, даже не то, что люди обидели, они прочитали в интернете о каких-то обидах, о каких-то преступлениях, о каких-то несправедливостях, и они там ходят, кипят, они постоянно об этом думают, у них вся жизнь заполнена тем, что они вот на врагов постоянно злятся, и они фактически находятся во власти этих врагов. Эти враги у них украли дни, годы их жизни. Вместо того, чтобы там чем-то полезным заниматься, вместо того, чтобы радоваться жизни, они постоянно злобятся на этих врагов, там, думают, как бы вот этим врагам отомстить, мечтают о страшной мести, которые не могут осуществить. И поэтому на самом деле именно прощение оно освобождает.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Олег пишет нам: «Если вы найдете в Библии совет совершить подлость или зло, изменится ли ваше отношение к Библии?»
Ну, знаете, к Библии нет. Я скорее приду к выводу, что я чуть не понял, что я не понимаю в данном случае библейское послание. Я его ошибочно интерпретировал. Поэтому мое отношение именно к Библии не изменится.
Спасибо, Сергей Львович. Миша пишет нам: почему благому Богу нужно поклонение?
Вы знаете, слово «нужно», оно может два иметь оттенка, что мне чего-то не хватает, мне это нужно. Допустим, я там человек закомплексованный, неуверенный, хожу такой весь испуганный, и тут мне говорят: ну ты крут на самом деле, ты там вообще могуч, вот ты там великая личность. И мне как-то это моя закомплексованность помогает пережить, и я чувствую некоторое ободрение, мне легче. У меня была потребность в том, что меня ободрили, вот меня ободрили. Но у Бога такой потребности нет, конечно. У Бога нет каких-то неудовлетворенных потребностей, которые бы он удовлетворял за счет людей. Бог обладает полнотой всего, полнотой любви, полнотой радости, полнотой общения во Святом Духе. Мы ничем не добавляем ему, когда мы хвалим. Вот когда, например, там какие-нибудь диктаторы, они требуют, чтобы их хвалили, да, это жалкая человеческая потребность в том, быть похваленным, быть это превознесенным, это дает такую иллюзию власти, иллюзию бессмертия, но Богу это не нужно. Хвала Богу, она исходит из других совсем соображений. Вот представьте себе, что я услышал там какую-нибудь удивительную музыку, там, какую-то удивительную музыкальную пьесу, которая на меня произвела очень глубокое впечатление. Ну, например, «Magnum Mysterium» Томас Виктории. Один из любимых моих музыкальных фрагментов. И я его неоднократно выкладывал у себя там в Фейсбуке, в живом журнале. Почему? Потому что у меня это вызывает естественное желание. Вот как это восхитительно, как это замечательно. Вот какое-то у меня... Посмотрите, как это прекрасно. Я этому радуюсь. Вот это великое произведение искусства, которое вызывает у меня там восторг. Или человек поехал в какое-то очень прекрасное место, и он там наделал фотографии, их выкладывает. И вот смотрите, как вообще полноводные там воды Танганьики, и какая там красивая природа и величественные горы. Он хвалит, соответственно, вот эту природную красоту. Или мы хвалим кого-то за достойный поступок. Вот у меня тоже в ленте появляется сообщение о том, как, например, не знаю, кто-то прыгнул в ледяную воду и спас утопающую женщину. А какой-то полицейский вытащил людей из пожара. Там еще какие-то они сделали хорошие дела. И мы этим делимся в соцсетях и говорим: ну вот какие молодцы. И это наша потребность. Мы, собственно, часто ничего им не добавляем. Они могут не знать вообще о том, что мы их похвалили. Но мы испытываем такое внутреннее желание, внутреннюю потребность. Вот что-то достойное хвалы. Вот мы видим художественную гениальность, мы видим красоту, мы видим какие-то достойные добрые поступки, особенно когда мы видим какой-то жертвенный подвиг, и мы это хвалим. Хвалим, потому что это достойная, адекватная реакция на нечто доброе, с чем мы столкнулись. Вот Бог является источником всей благости, всей красоты, всей любви, всего доброго, что есть вообще в мире. И мы естественным образом реагируем на эту красоту, радуясь и ликуя о нем.
мы не восполняем какую-то его нужду, мы воздаем должное, мы правильно реагируем на того, кто он есть. В Библии есть «Песнь песней», и там влюбленные, они обмениваются такими вот приветствиями. «Ты прекрасна, возлюбленная моя и любезная». Там, соответственно, невеста говорит: «Ты прекрасен, возлюбленный мой и любезен». И это восторг людей, которые друг друга любят. Они друг друга восхваляют. И это совершенно естественно изливается из их сердца. И это то, что напоминает встречу человека с Богом. Когда человек радуется и воспевает Бога, потому что это должная, правильная, естественная реакция на то, кто такой Бог. И это является для самого человека проявлением и источником величайшей радости, величайшего утешения.
Спасибо, Сергей Львович. У нас, вот, я думаю, что последний вопрос на сегодня. Алевтина пишет: «О, здравствуйте, у меня трое детей. Дети росли, зарплату не давали от 3 до 6 месяцев. Кого любить?»
Вы знаете, можно по-разному реагировать на жизненные трудности. И можно реагировать с обидой, можно реагировать с гневом, но это только разрушает нашу жизнь. Всегда существует, как вам сказать, вот, например, большинство людей, скажем, в Афганистане, они бы с восторгом поменялись с нами местами. Большинство населения этой планеты, они бы с восторгом поменялись бы с нами местами. И они бы считали, что они почти что в рай попали. Что, по крайней мере, у нас хоть какая-то пища есть там в любом случае, там на каждый день. И всегда мы, с другой стороны, можем посмотреть на других людей и сказать: а вот они живут богаче. Даже если бы я жил очень хорошо, у меня был там, не знаю, шикарный дом, шикарная машина, я всегда мог бы быть обиженным и гневным и говорить: а вот у него более шикарный дом, а вот у него там более шикарная машина. Вот у меня там 6-й iPhone, я как нищеброд, потому что у него там 7-й. А всегда можно реагировать на наши обстоятельства жизненные с горечью, с обидом, с гневом, с чувством, что мне не додали. Можно научиться радоваться тому, что есть. И так это работает в жизни, что когда я научаюсь благодарить за то, что есть, это возможность выхода. Вот в этом проблемы начинают, после этого начинают реально преодолеваться. Это реально работает. То есть, когда человек перестает ворчать, перестает гневаться, его жизнь начинает меняться в лучшую сторону.
Спасибо, Сергей Львович. У нас, к сожалению, совсем нет времени. Поэтому нам нужно прощаться.
Я очень благодарен за все вопросы, которые вы задали. С вами всегда очень интересно. Большое спасибо. До свидания. Ждем вас на следующих передачах.
До новых встреч. Если вы хотите послушать нас еще раз, то theos.fm – наш сайт. До новых встреч.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.